Клэр, я уговорила Генри пойти в мою комнату спать, и мы с Гомесом сидим в гостиной, пьем чай и едим ореховое масло и сэндвичи с желе из киви. «Учись готовить, женщина», — получает Гомес. Он выглядит, как Чарльтон Хестон, читающий 10 заповедей. «Непременно, но в другой раз. Я размешиваю сахар в чае. Спасибо, что приехал и привез его». «Ради тебя, котенок, все что угодно». Он начинает сворачивать сигарету. Гомес единственный из известных мне людей, кто курит во время еды. Я решаю промолчать. Он прикуривает, смотрит на меня, и я мысленно готовлюсь. «Итак, в чем там было дело, а?» Большинство людей, которые ездят в благотворительную фармакопею, больны или СПИДом, или раком. Ты знаешь Бена? Не знаю, почему я удивлена. Гомес знает всех. Я слышал про Бена. Моя мама ездила к Бену, когда сидела на химиотерапии. Я взвешиваю ситуацию, думая, о чем я могу упомянуть без последствий. Чтобы Бен ему не дал, Генри начал жутко тормозить. Мы пытаемся найти что-то, что поможет Генри оставаться в настоящем. «Кажется, сейчас его в настоящем можно только как мебель использовать». «Согласна. Может, дозу снизить?» «Зачем ты это делаешь? Что именно?» «Помогаешь и содействуешь мистеру Мочилову. Выходишь за него замуж ни больше, ни меньше». «Генри зовет меня, я поднимаюсь». Гомес протягивает руку и хватает меня за локоть. «Клэр, пожалуйста». «Гомес, пусти меня». Я смотрю на него. После длинного ужасного момента он отводит взгляд и отпускает меня. Я бегу по коридору в свою комнату и закрываю дверь. Генри вытянулся, как кот, по диагонали на кровати, лицом вниз. Я снимаю туфли и вытягиваюсь рядом с ним. «Как ты?» — спрашиваю я у него. Он переворачивается и улыбается. «Божественно!» — он гладит меня по лицу. «Хочешь присоединиться?» «Нет». «Ты такая хорошая!» — вздыхает Генри. «Не нужно было пытаться совратить тебя». «Я не хорошая, мне страшно». Мы лежим вместе в тишине очень долго. За окном светит солнце, и я вижу свою спальню в свете дня. Изгиб кровати из орехового дерева, золотой и фиолетовый цвета восточного ковра, расческа, губная помада и банка с кремом для рук на ночном столике. Копия искусства в Америке с Леоном Голубом. На обложке. Лежит на сиденье моего старого кресла с распродажи. На Генри черные носки. Длинные костлявые ступни свисают с кровати. Он кажется мне таким худым. Глаза Генри закрыты. Возможно, он чувствует, что я на него смотрю, потому что открывает глаза и улыбается мне. Волосы падают на его лицо, и я убираю их назад. Генри берет мою руку и целует ладонь. Я расстегиваю его джинсы и нащупываю член, но Генри трясет головой, убирает мою руку и держит ее. «Извини, Клэр», — тихо говорит он. «В этой штуке есть что-то такое, что закорачивает все системы. Может, попозже». «Да, в брачную ночь это будет весьма кстати». Генри трясет головой. «На свадьбу я это принять не смогу. Слишком весело. В смысле, Бен, конечно, гений, но он привык работать со смертельно больными людьми. Что бы он сюда ни добавил, ощущение, как будто умираешь». Он вздыхает и ставит банку с таблетками на тумбочку. «Нужно послать это Ингрид. Для нее это то, что надо». Я слышу, как открывается и захлопывается входная дверь. Гомес ушел. «Хочешь поесть?» «Нет, спасибо. Бен согласен сделать то, другое лекарство для тебя». Он собирается попробовать. А если оно не подойдет? В смысле, если Бен все запорит? Да. Что бы ни случилось, мы будем вместе, пока мне не стукнет 43, поэтому не волнуйся. 43? А что случится после этого? Не знаю, Клэр. Может, я выясню, как остаться в настоящем. Он обнимает меня, и мы лежим неподвижно. Когда я просыпаюсь, уже темно. Генри спит рядом со мной. Маленькая банка с таблетками сияет красным светом, отражаясь от светящихся цифр на часах. 43. 27 сентября 1993 года, понедельник. Клэр, 22 года, Генри, 30. Клэр. Я захожу в квартиру Генри и включаю свет. Мы сегодня идем в оперу, на «Призраков Версаля». Опоздавших в лирик-оперу не пускают, поэтому я волнуюсь и сначала даже не понимаю, что свет выключен, то есть Генри нет. Когда до меня это доходит, я начинаю злиться, потому что теперь мы точно опоздаем. Потом мне приходит в голову, что он мог исчезнуть. Но тут я слышу дыхание. Замираю. Дыхание доносится из кухни. Бегу туда, включаю свет и вижу Генри, лежащего на полу при полном параде, в странной судорожной позе и с открытыми невидящими глазами. Я замираю. Он издает низкий нечеловеческий звук. Это стон, который хватает его за горло, прорывается сквозь сжатые зубы. «О, Боже, Господи!» Звоню 911. Оператор уверяет меня, что скорая будет через пару минут. Я сижу на полу в кухне, глядя на Генри, и меня захлестывает волна злости. Я нахожу записную книжку Генри в столе и набираю номер. «Да», — голос кажется высоким и далеким. «Это Бен Мэттисон?» «Да, а кто вы?» «Клэр Эпшер. Послушайте, Бен, Генри лежит на полу, сведенный судорогой, и не может говорить. Какого черта?» «Что?» «Черт! Звони 911. Уже!» «Препарат симулирует болезнь Паркинсона. Ему нужен допамин. Скажи им, черт, позвони мне из больницы. Они уже здесь. Отлично, позвони мне». Я вешаю трубку, и тут появляются парамедики. Позднее, после того, как скорая приехала в больницу Мерси, после того, как Генри приняли, вкололи что-то, подключили к системе, и он лежит на больничной койке, прикрепленной к датчикам, расслабленный и спящий. Я поднимаю глаза, вижу высокого костлявого парня у двери палаты Генри и вспоминаю, что забыла позвонить Бену. Он входит в палату и встает по другую сторону койки. В комнате темно, и свет, падающий из коридора, очерчивает силуэт Бена, когда он наклоняет голову и говорит: «Прости, мне очень жаль». Я протягиваю руку и дотрагиваюсь до руки Бена. «Все в порядке, с ним все хорошо, правда». «Это полностью моя вина», — качает головой Бен. «Не нужно было делать этого для него». «Что произошло?» Бен вздыхает и садится на стул. Я сажусь на постель. «Возможно, несколько причин. Может, просто побочный эффект. Это могло случиться с любым. Но, может, Генри неправильно записал рецепт. В смысле, запомнить его сложно, а проверить нельзя».